Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад быть снова в Киеве. Очень рад быть здесь, снова в этом зале. Хотел начать с того, чтобы выразить огромную благодарность, во-первых, всем вам за то, что вы приехали, за то, что у вас есть живой интерес к Священному Писанию. Во-вторых, особая благодарность Николаю Скопич и всей дружной команде здесь из церкви «Алмаз» за то, что они... Вот уже второй раз мы собираемся здесь на такую конференцию, и это большой труд, я знаю, который проводится. Знаю, что многие-многие люди много приложили усилий для того, чтобы эта конференция состоялась. И, конечно же, слава Господу за то, что Он делает это возможным. Мы ясно понимаем, что вся наша жизнь, все то, что Он делает внутри нашего сердца и через нас, это является непосредственным результатом благодати, которая совершенно не заслужена нами. У нас достаточно насыщенный график будет сегодня и завтрашний день, и поэтому мы хотели постараться так, чтобы мы могли максимально использовать каждую сессию, которая у нас есть. У нас несколько очень важных тем, очень важных сессий, важных семинаров, которые мы представляем здесь сегодня и завтра. Я бы хотел поэтому сразу перейти к нашей теме, чтобы немножечко представить все то, о чем мы будем говорить на протяжении этих двух дней. Наша тема, как вы видите, здесь заявлена «Созидающее влияние». Это очень важных два слова. Я начну с первого слова сначала. Начну со слова «созидание», вернее, со второго слова, со слова «влияние». То есть, когда мы говорим о взаимоотношениях людей, о нашей с вами жизни, вот все люди в своей сущности оказывают влияние на других. Это начинается с самого детства, когда ребеночек ищет возможности, чтобы те, кто рядом с ним, делали то, что он хочет. На протяжении всей оставшейся жизни, по мере того, как он растет, он учится оказывать влияние более эффективно, более тонко. По-разному люди оказывают влияние. Когда мы говорим о влиянии нас, грешных людей, мы сталкиваемся с одной очень важной составляющей этого влияния. Дело в том, что наше влияние, оно всегда продиктовано нашими собственными греховными качествами или же последствиями грехопадения, которые каждый из нас несет в себе. Они состоят из нашей претензии на значимость, из нашего страха, эгоизма, претензии на власть и так далее. Таким образом, когда мы оказываем влияние на других людей, мы непосредственно обязательно сталкиваемся с противодействием этого влияния. У меня где-то здесь была схемка, если нам ее включат. Когда один человек пытается оказывать влияние на другого человека, он претендует на то, что он имеет на это право. Например, дочка, которая не хочет одеваться так, как говорит мама, она претендует, что она имеет право. Почему она претендует? Потому что она считает, что она понимает в этом вопросе больше, чем мама. Точно так любая другая ситуация. Рекламодатель, который дает рекламу какую-то, он претендует на то, чтобы заработать с вас денег. Поэтому он обеспечивает информационную войну так, чтобы ваши мозги промыть таким образом, чтобы вы захотели покупать то, что он вам предлагает. В то же самое время, когда человек чувствует только, что на нем пытаются заработать, у него сразу же возникает обратная реакция. Он пытается сопротивляться этому влиянию. То есть, когда мы говорим о влиянии, вот это механизм любого влияния. Теперь давайте эту же схему перенесем в сферу христианства. Вот мы хотим повлиять на людей, чтобы они знали Иисуса Христа. Мы хотим повлиять на людей, чтобы они вели себя определенным образом, и мы претендуем на то, что мы знаем лучше, чем они. Мы претендуем на то, что у нас есть что-то, чем мы можем поделиться с людьми, которые живут без Бога, которые не знают Иисуса Христа. Более того, когда мы строим свои взаимоотношения в церкви, взаимоотношения с верующими людьми, происходит такой же самый механизм. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой. Дело в том, что человек, который влияет, и тот, на которого влияет, это люди, даже если они верующие люди, они продолжают нести в себе последствия грехопадения. И поэтому у этого влияющего человека есть здесь не только истина, которой он влияет, но есть еще он сам, его собственное влияние. И у того человека, на которого влияют, у него тоже есть его собственное «я», которое, естественно, сопротивляется влиянию. В результате мы сталкиваемся с таким явлением, когда христиане, желая добра, приходят к результату, который не всегда созидательный. То есть попытка оказать влияние встречается с сопротивлением, в результате возникает огорчение, противостояние, разделение, скандалы какие-то и все то, с чем связаны проблемы и бедствия христианского мира. Вот почему нам необходимо второе слово – созидающее влияние. Этому мы решили посвятить эту конференцию, и, как я уже сказал, сегодня и завтра. Мои первые две сессии посвящены вот этой теме, вот это название, которое я представил здесь – «Истина, основание влияния». И мы сегодня посмотрим на основной текст, который находится в послании к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. Апостол Павел пишет здесь так: «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение и созидание самого себя в любви». Друзья дорогие, это описание совершенного гармоничного механизма функционирования Церкви Иисуса Христа. Вот когда читаешь эти слова, так и хочется наблюдать подобную картину в сердцах, в жизнях, в семьях, в церквях. Посмотрите, как много здесь гармонии. Все тело составляемое и совокупляемое, то есть оно постоянно связывается воедино посредством всяких взаимно скрепляющих связей, получает приращение, то есть оно увеличивается количественно для созидания самого себя в любви. Вот это описание жизни, атмосферы действия Церкви Иисуса Христа. К нашему великому сожалению, далеко не всегда Церковь Иисуса Христа на земле функционирует таким образом. Или точнее, далеко не всегда церкви, поместные церкви функционируют таким образом. Очень редко встретишь вот эту атмосферу гармонии, взаимно скрепляющих связей, последовательного роста, который имеет, вот со стороны можно посмотреть на нее, и он будет вызывать восхищение и иметь притягательную силу к себе. Именно об этом мы будем говорить сегодня, и об этом будем говорить завтра. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел не на свою церковь и не на церкви вообще, а посмотрел на свое сердце и на свою роль в церкви. И на то, каким образом каждый из нас может стать носителем созидательного влияния. Когда мы говорим о той схеме, которую я вам показывал, схема, в которой человек стоит выше, и он пытается оказать влияние на другого человека, которого он видит ниже себя, он видит себя достойным или способным, имеющим право оказывать влияние на другого. Когда мы говорим о такой схеме, мы говорим о естественном человеческом влиянии. Есть много разных схем, много разных форм, вариантов возвышения себя, методик давления, методик, каким образом люди пытаются заставить человека делать то, что они хотят. Но это все, как я уже сказал, это все происходит в естественном мире, пораженном грехом. Когда мы говорим о созидающем влиянии, то есть вот об этом влиянии, то тогда картина радикально меняется. Тогда картина представляет себя, должна представлять из себя вот такой тип взаимоотношений. То есть один человек, христианин, который пришел к Богу, вот этот человек, он преклоняется перед Богом, он ищет Бога, и он ищет его трансформирующей силы, сила, которая трансформирует его жизнь. И только тогда, когда его жизнь, вот этого человечка, здесь немножечко на этой схемке не так ясно видно, посмотрите, вот здесь вот, ободок, вот этот вот голова у этого человечка, она такого же цвета, как вот радиус вот здесь окружности этой. Вернее, как окружность вот эта. То есть тогда, когда человек трансформирует свое сознание под воздействием Божьей силы, Божьей истины, тогда он способен оказывать такое же трансформирующее влияние на человека, который рядом. Сегодня мы будем говорить о том, как это сделать. Наша естественная схема влияния – мы выше, человек рядом с нами ниже. Мы претендуем на то, что я имею право. Мы оправдываем это самыми разными аргументами. Он неправильно поступает, он грешник, он делает разрушение, и поэтому я имею право, и я должен заставить его делать правильно. У нас кажется хорошая идея, хорошая цель, которую мы ставим перед собой, но если мы достигаем эту цель вот в той схеме, которую мы только что смотрели, мы никогда не достигнем результата. Мы всегда будем встречаться с сопротивлением, которое приведет к конфронтации, напряжению и к войне. Христианское влияние построено на трансформирующей или действии, трансформирующем действии Божьего влияния в моем сердце прежде всего. И только после этого я становлюсь проводником Божьего созидающего влияния. То есть для нас чрезвычайно важно, чтобы мы ясно помнили, что это не мое влияние, это влияние Божьей истины. Почему и назвал я сегодняшнюю свою тему, они будут две сессии, первая сессия и вторая сессия, и сессия «Истина. Основание влияния». Давайте посмотрим, что апостол говорил непосредственно перед этими стихами, которые я только что прочитал. 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Когда мы читаем эти стихи, вот эти стихи, они расположены непосредственно перед описанием созидательного процесса, который мы уже представили или немножечко разобрали. Мы имеем дело здесь с механизмом, который делает человека способным к созидательному служению. Давайте посмотрим на этот механизм. Если ты вернешь мне немножечко выше эти стихи, которые с 11 стиха здесь. Посмотрите, здесь сказано о Иисусе Христе. И Он, это Иисус Христос, Он поставил служителей церкви, разного рода служителей церкви, чтобы служители, Он поставил, чтобы они совершали или снаряжали святых на дело служения. Несколько слов я скажу о слове «к совершению». Это слово, которое происходит от греческого слова «катартидзе», и оно переводится наиболее буквально как «восстанавливать», «исправлять», «чинить». То есть апостол говорит о том, что он поставил, Иисус поставил служителей церкви для того, чтобы мы своим служением, служением слова прежде всего, опять у нас нет времени сейчас глубоко это проанализировать, чтобы мы служением слова, пастырством, молитвой, общим поклонением, всем тем, что имеет церковь в себе, чтобы мы достигали одной цели. Наша цель заключается в том, чтобы исправлять последствия первородного греха, которые живут в каждом человеке. Опять у нас нет сегодня времени подробно об этом говорить или подробно разбирать, но я только напомню, мы говорили об этом в прошлой конференции, когда была речь об освящении здесь, в этом зале. Я только напомню последствия грехопадения, 5 последствий грехопадения. Это генетический сбой, сбой в духовных генах, генетический код, если мы можем так представить или назвать это таким образом. Вот в чем они заключаются. С момента того, когда человек согрешил, каждый из нас, он поражен, прежде всего, претензией на самозначимость. То есть каждый из нас претендует на то, что он сам по себе обладает независимой ценностью и правом определять реальность. Что это значит? Это значит, я понимаю так, что я знаю 3 категории. Чрезвычайно важно знать это. Первое, я знаю, что правильно и неправильно. Я претендую на то, что я знаю, что правильно и неправильно. Второе, я знаю, что красиво и некрасиво. И третье, я знаю, что хорошо и плохо. Это было причиной того конфликта, который возник у первых людей с Богом. Помните, Бог сказал, это дерево нехорошо, А Ева посмотрела, когда она независимыми глазами посмотрела, она смотрит, и она видит что? Что оно приятно, хорошо, вожделенно. Это проблема номер один. Каждый человек чувствует себя Богом. То есть, когда вы находитесь в состоянии с братьями и сестрами вокруг, и вы считаете, что вы вправе знать, должно быть собрание долгим или коротким, нужно эту песню петь или, не, или другую, потому что вы знаете, что хорошо, что красиво и что правильно. И это живет в каждом человеке. Итак, это первое, претензия на самозначимость. Второе, страх. Что такое страх? Страх – это у каждого из нас встроена защитная реакция. То есть мы-то хорошо знаем, что другие люди тоже претендуют на то, что они знают, что правильно, что хорошо и что красиво. И их определение «хорошо», «правильно» и «красиво» отличается от нашего определения. И поэтому, когда мы строим взаимоотношения с людьми, у нас внутри есть ожидание того, что нас будут атаковать. С нам будут сопротивляться. И поэтому в каждом человеке подспудно живет страх. Он выражается по-разному. У некоторых людей это в форме действительного страха, у других людей где-то беспокойство, у кого-то это просто ожидание защитной реакции и так далее. Опять-таки, у нас нет возможности сейчас об этом детально говорить. Третье – лживость. Лживость – это форма манипуляции фактами, которая позволяет нам заставить людей признавать нашу претензию на самозначимость. У Адама и Евы, у Адама, помните, как лживость выражалась, когда он говорил, Бог спрашивает у него, не ел ли ты от дерева? И он ему отвечает, он говорит все правильные факты. Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. То есть он ответил на вопрос в конце. Но до того, как он ответил, он лживо выстроил факты. Он вроде бы не соврал, он ничего неправды здесь не сказал, но он берет факты и манипулирует их так, ими так, чтобы подтвердить свою претензию на самозначимость. Он говорит, это не я. В этом его главный поинт. Этим мы все пользуемся. Друзья, это катастрофическая проблема в христианстве. Лживость – катастрофическая проблема. Когда люди говорят так, что в одной ситуации они это, что они сказали, интерпретируют вот так, а потом скажут, а нет, а я вот это имел в виду. Это беда, которая проела христианские взаимоотношения катастрофическим образом. Опять-таки, на каждую из этих тем можно говорить очень много. Давайте мы перечислим еще две. Четвертое – это эгоизм, то есть это поднятие, иерархическая значимость своего собственного интереса или своих интересов выше интересов других. У Адама это проявлялось так. Он говорит, он, защищая себя, отдает самое дорогое, то, чем он восхищался только, жену свою. И последнее, четвертое, претензия на власть. Что это такое? Это когда человек требует какими-то внешними, пользуясь какими-то внешними инструментами, он пытается застолбить право на свою претензию на самозначимость. Например, он хочет стать президентом, и тогда он уже может требовать то, что он хочет. Или он говорит, я муж, я глава семьи, поэтому, как я сказал, так и должно быть. Или ребенок говорит, я уже взрослый. То есть он использует какие-то инструменты для того, чтобы этими инструментами, опять-таки, достигать вот этот самый фактор. Итак, вот это последствия грехопадения. Теперь, если ты включишь еще раз ту схемку, где мы видели Бога и двух человечков. Теперь смотрите, чем мы занимаемся? Истина, то есть Божье воздействие, оно воздействует на нас, чтобы из нас удалять постепенно и последовательно каждый из этих пяти повреждений. К совершению святых на дело служения это значит, включи еще раз 11 стиха Ефесянам. Посмотрите, и он поставил одних пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения. То есть вот эта фраза «совершение святых», «снаряжение» – это исправление повреждений, которые грех нанес каждому человеку. И тогда они способны служить. То есть для того, чтобы человек был способен служить, ему не в семинарию надо. Ему не нужно просто еще знаний куча, потому что у него и так уже его «я» очень большое. Если ты дашь ему еще диплом, то тогда его «я» еще на табуретку станет. То есть служители что делают? Они снаряжают святых, то есть верующих, убирая, помогая им преодолеть последствия грехопадения, прежде всего свою собственную претензию на самозначимость, страх, лживость, эгоизм и претензию на власть. И по мере того, как это происходит, человек способен, включи эту схемку еще раз, человек способен оказывать созидающее влияние на людей, которые нас окружают. Друзья, причина слабости современного христианства в огромной степени заключается в слабости или же полном отсутствии этого процесса. Есть богослужение, есть деятельность, в которой очень мало составляющей, которая действительно трансформирует сердце человека. Так вот, сегодня мы говорим о том, что ключевую роль в этом процессе играет истина, библейская истина. И сегодня мы посмотрим на то, как же это происходит, как эта истина действует. Когда мы говорим о снаряжении святых, то процесс снаряжения святых имеет своей главной целью приведение каждого сердца, каждого христианина в состоянии зрелости. То есть внутреннее совершенство или же внутренняя целостность личности, стабильность личности. Мы можем дать определение этому процессу таким образом. Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий грехопадений в личности человека. То есть вот я как пастырь, моя задача заключается в том, чтобы я мог помогать людям становиться целостными, сильными, глубокими людьми. Вот только тогда они в своем окружении будут оказывать постоянное трансформирующее влияние, созидающее. Вот в чем моя помощь им. Самое большое, что я могу им сделать, чтобы они внутри учились не претендовать на самозначимость, быть свободными от страха, свободными от лживости, свободными от эгоизма и от претензий на власть. Если мы посмотрим с другой стороны, если вы не служитель церкви, а вы в церкви находитесь, хотя это и каждому служителю касается, когда я смотрю на себя самого, как я могу иметь максимальный созидающий эффект? Я ясно понимаю, чем больше истина Священного Писания будет освобождать меня самого от этих явлений, тем более эффективным я могу быть. Итак, когда мы смотрим на этот процесс, как он представлен здесь апостолом Павлом, здесь выделяются два элемента. Давайте отметим их. Первое. И он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Первое. То есть мы, как служители, мы действуем так, чтобы люди, которым мы служим, они пришли в единство веры. Очень важный пункт. Очень важная точка здесь. Смысл ее в следующем. Это единство достигается не на горизонтальном уровне, не на том, что мы стараемся помирить людей, чтобы они имели единство между собой. Единство веры в данном месте совершенно другое явление. Представьте себе, слово «вера» имеет несколько значений, и одно из этих значений заключается в том, что вера – это как совокупность учения, вот как говорят, христианская вера в этом смысле. То есть совокупность библейского учения – эта совокупность существует, и мы, служители, должны помогать людям прийти в единство веры. То есть если один человек приблизится сюда, и другой человек, вот они только вот здесь могут иметь единство. Если они достигнут единства вне веры, вне body of truth, как говорят, это общее тело истины или общее единение истины, их единство очень шаткое. То есть, когда они придут в единство веры, то есть, первое, о чем здесь говорит апостол, что преодоление последствий грехопадения, достижение зрелости возможно только тогда, когда мы вместе будем приходить к этому общему основанию, которое в истине Священного Писания. Во-первых. Во-вторых, он отмечает здесь еще один элемент. Кстати, вот это единство веры, верни-ка этот стих еще, единство веры, оно позволяет нам познавать Сына Божьего и достигать совершенства, то есть совершенства в смысле целостности личности. Опять-таки, у нас сейчас нет времени говорить об этом, дабы мы не были младенцами более. Давайте посмотрим на следующие стихи, на 14 и 15. «Чтобы мы не были младенцами, колеблющимися и влекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Обратите внимание, пожалуйста, на вот эту частичку маленькую. Частичка «но». Частица «но» – это противопоставляющая частица. Она противопоставляет одну часть текста другому, другой части. Давайте посмотрим, что чему здесь противопоставляется. Первое, что мы видим здесь, что описание младенцев, чтобы мы не были более младенцами. Младенцы отличаются нестабильностью, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. То есть у них отсутствует глубина в истине, у них отсутствует фундамент прочный, у них отсутствует способность выдерживать давление, которое со всех сторон на нас обрушивается. Но заметьте, что этому противопоставляется. То есть человек может быть младенцем, и если он не младенец, то это мы увидим по проявлению вот этого качества. Он будет способен говорить истину в любви. То есть, если вы хотите измерить настоящий уровень зрелости, ваш собственный или кого угодно, вы можете его измерить вашей способностью говорить истину в любви. То есть, чем больше человек обладает способностью говорить истину в любви, тем более глубоким, тем более целостным, тем более зрелым он будет как личность и как христианин. Несколько слов по поводу вот этой фразы, говоря истину в любви. Очень важная фраза, настолько важная, что я вам здесь привел ее или хочу привести ее на греческом языке. Я стараюсь не злоупотреблять этим, но некоторые вещи просто невозможно обойти. Посмотрите, пожалуйста, на вот это первое слово. Такое достаточно большое слово «алейтеонтес», «ДН агапе». Возможно, вы последнее слово уже узнали. «Агапе». Слышали, да? Слово «агапе», оно переводится как «эн агапе», переводится как «в любви». Ты можешь там включить, дальше у нас есть все эти слова, да. Включи их все сразу. Вот это слово «в любви». Понятно, «эн агапе» – «в любви». Дальше слово «алейтеа», его здесь нет, но вот это слово, вот самый корень его, вот здесь, это истина, правдивость, реальность. «Алейтео» – говорить истину, быть правдивым, говорить то, что является правдой, быть верным истине. И последнее слово, вот это слово, это уже окончательная форма – говорить истину или жить поистине. Давайте теперь посмотрим, как вот это значение – применяется к нашему тексту, который мы только что прочитали. То есть это деепричастие, которое непосредственно исходит из слова «истина» или «говорить истину». И оно представляется здесь таким образом. Но говоря истину, или в скобках можете поставить, живя истиной, будучи верным истине, в любви все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть когда мы говорим о нашем признаки зрелости. Признак нашей зрелости или наша зрелость, индикатор нашей зрелости измеряется тем, насколько мы имеем способность жить истиной внутри, быть внутри верными истине, так, чтобы эта истина пропитала нас самих и через нас стала распространяться вокруг. То есть, вопросы духовной зрелости имеют вполне объективное измерение, дорогие друзья. Они очень конкретны и ясны. То есть, если вы стали христианином и христианкой, ваш следующий шаг, ваша следующая цель заключается не в том, чтобы просто где-то мистически как-то родить, чтобы Господь наполнил, насытил, обогатил, и изменил и трансформировал. Бог показал, как это наполнение, насыщение, изменение, трансформация осуществляется. То есть вам нужно пропитывать свой внутренний человек истиной, принципами, Священным Писанием, чтобы оно пропитало вас, и вы, чтобы вы жили истиной. Вот эта фраза «говоря истину», она глубокая фраза. Это фраза, которая подразумевает, что вы живете ей, что вы внутри верны истине. Я сталкиваюсь очень часто, друзья, с таким фактом. Мы любим провозглашать истину. Часто встречаюсь с людьми, которые говорят истину, утверждают истину, но не любят ее саму. Помните 14-й псалом? Сказано, кто может пребывать на горе Господней? И дальше очень важная, важная фраза. Говорит истину в сердце свое. Это человек честный с самим собой. Это человек, который ищет не просто факты, которыми он может манипулировать и заставлять других людей делать то, что он хочет. Не просто места Писания подбирает для того, чтобы свою идею протолкнуть. Это человек, который любит истину, чтобы перед ней преклониться и свое собственное сердце привести в соответствие с ней. Вот такие люди влияют. Вот такие люди обладают небесным, Божьим влиянием, которое крайне необходимо для каждого из нас. 14-й псалом с 1 стиха я только что цитировал. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит в непорочности и говорит истину, и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего». Заметьте, как вот этот совершенный человек, представленный еще в Ветхом Завете, как много граней действия истины в его сердце. Во-первых, он делает правду, то есть то, что правильно. Во-вторых, он говорит истину в сердце своем, то есть он честен сам с собой. В-третьих, он не клевещет языком своим, то есть он не позволяет какой-то неправде по отношению, изливаться из его уст, по отношению к другим людям. И последнее, смотрите, не принимает поношения, он не слушает ложь. То есть зрелый человек, целостный человек, это человек, который находится в постоянном воздействии истины. Если мы посмотрим еще раз на эту схему, каждая его мысль, каждое его слово пропитано истиной. Каждое его действие по отношению к людям, которые вокруг, характеризуется Божьей истиной. Вот почему Иисус Христос, обращаясь к своему Отцу в молитве об учениках, просил его, Иоанна 17:17, «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Друзья, это то, что необходимо для каждого из нас. Вот это нормальное, естественное, настоящее христианство. Это суть, друзья. У нас очень много в нашей религиозной практике, очень много внешних факторов, у одних традиционные, у других нетрадиционные, но которые, к сожалению, не обладают или в малой степени являются носителями вот этого практического трансформирующего действия истины в сердце своем. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, когда давал ему последние наставления, Тимофей жил в очень сложное время, и он говорит ему следующее, 2 Тимофею 3:16, «Все Писание богодухновенно и полезно». Дальше говорит, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек. Совершен – это значит целостный. Это значит человек, который завершен. Он еще продолжает находиться в процессе роста. Но вот на данной точке его развития он является целостной личностью, сильной личностью, способной влиять. Итак, мы говорим о действии истины, которая производит крайне необходимую работу в наших сердцах, делая нас способными к созидающему влиянию, влиянию, которое мы должны иметь на людей, которые рядом с нами, на семью нашу, на церковь нашу, на соседей наших. И мы будем об этом говорить на протяжении этой всей конференции. Сейчас я хотел бы посмотреть на некоторые практические действия истины. Что истина делает в нас, когда она в нас влияет? Эту первую сессию я посвящу тому, чтобы посмотреть на первую грань действия истины, и вторую сессию мы коснемся другой грани действия истины. Первое, прежде всего, истина открывает реальность. То есть, когда мы пропитываемся истиной, это не просто так, что мы обогатили свое сознание какими-то дополнительными интересными фактами. Речь идет о совершенно конкретном, ясном действии истины. Давайте еще раз посмотрим на послание к Ефесянам, только мы вернемся в самое начало этого послания, где апостол описывает самый изначальный процесс, который имеет место в человеке, который становится верующим, становится христианином. Ефесянам 1:13, здесь написано так: «В нем, то есть во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть начинается наше христианство с нашего соприкосновения с истиной. Он здесь описывает, как произошло наше запечатление в Церковь Иисуса Христа, в тело Христово. Вот как. «Услышав слово, слово благовествования, слово Евангелия, и уверовав в него». Что значит уверовать? Уверование предполагает признание авторитетности того, кому вы верите, и признание своей несостоятельности или нужды в экспертизе, в силе и знании того, кому вы доверяете. Например, если вы... Вообще, это очень важно понимать, в чем смысл и действенность веры. Если вы говорите, если у вас сломался компьютер, и вы не понимаете, что это такое, и вы приглашаете эксперта, чаще всего это подросток с соседней квартиры, который в данном случае знает гораздо больше в компьютере, чем вы. И вы приглашаете его, приглашая его, вы делаете две вещи. Первое, вы расписываете своей несостоятельности, вы говорите, я не знаю, что с этой штукой сделать. Второе, вы признаете его экспертизу. Вот это и есть вера. Вы доверяете то, в чем вы сами не способны справиться, тому, кто может справиться. Так вот, здесь написано: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование, и уверовавши в него». Это значит, что вы понимаете, что вы со своей собственной греховностью ничего не можете сделать. И вы доверяете себя эксперту, который на Голгофском кресте решил эту проблему. И который может взять вашу душу и отремонтировать ее, и восстановить ее. То есть, когда мы говорим о процессе обращения человека, вот здесь истина играет колоссальнейшую роль, это главный стержень. То есть, вы приходите к Богу, и Бог истиной своей показывает вашу греховность, показывает смысл жизни на земле, то, что Христос сделал на Голгофском кресте, каким образом получить спасение и так далее. То есть истина играет здесь колоссальнейшую роль. Она прежде всего открывает реальность. Кстати, грехопадение по своей сути связано с ложью. Все, что сделал дьявол, когда он искусил человека, он заставил человека думать на основании лжи, а не на основании истины. Бог говорил так, а человек стал исходить, действовать, исходя из реальности, из псевдореальности, которая была загружена в его процессор дьяволом. Он принял ложь за истину. Теперь посмотрите, весь процесс нашего духовного роста – это постепенная трансформация, постепенное освобождение от лжи, которая пропитала собой наш внутренний человек. То есть это начинается с самого начала. Кстати, слово «метаноя», оно включает это покаяние. Знаете, метаноя – это перевод, вернее, это греческое слово, которое переводится на русский как покаяние. Метаноя, оно включает в себе идею перемены мышления. То есть человек мыслил ложными концептами, и, встретившись с истиной, он теперь начинает мыслить истинными концептами. То есть, когда мы говорим о рождении свыше, о покаянии, о спасении, речь идет о простых, очень ясно измеряемых явлениях. То есть человек раньше мыслил, исходя из ложных концептов, ложных принципов. Придя к Иисусу Христу, позволив истине заменить ложные концепты на правильные, он начинает функционировать правильно. Он начинает мыслить, его система мировоззрения правильно. В чем же заключаются эти главные концепты? Их очень много. Я остановлюсь на двух основных, которые явно доминируют в Священном Писании. Первое – это признание или принятие реальности Бога. Первое, что истина открывает нам, Она открывает нам, кто такой Бог. Это самая большая, самый большой неверный концепт, который есть в сознании человека. Человек, исходя из своей претензии на значимость, измеряет Бога своими собственными мерками. Вот почему, когда проповедники в Священном Писании, мы видим, проповедуют другим, то первое, что они объясняют, подобно тому, как апостол Павел это делал в Афинах, они объясняют людям, кто такой Бог. Они помогают им понять эту гигантскую реальность. Друзья, если вы говорите о любой науке, вот в любой науке существуют фундаментальные истины, на основе которых все остальное. Например, существует в арифметике, в математике десятичная система счета. Вот не поняли вы десятичную систему счета, не знаете ее, вы никогда не научитесь считать. То есть есть базовые факты, на которых все строится. Вот точно так в нашей духовной жизни самый главный элемент реальности – это Бог. Человечество все живет совершенно ложным концептом о том, кто такой Бог. Вот почему Библия – это книга о Боге прежде всего. Это не книга о хорошей жизни. Это не сборник мудрости, в которых мы там можем научиться каким-то тонким вещам. Друзья, если вы не поняли десятичную систему измерения, таблица умножения бесполезна. Точно так, если человек не понял реальность Бога, Божьи советы о жизни – бесполезны. Они становятся такими же точно, как пословицы народные. Одной народности или другой народности. Поговорки разные. Вот почему мы начинаем с этой главной факт, с этого главного факта. Мы занимаемся тем, чтобы истина Священного Писания освободила нас от иллюзорного представления о Боге. Как я уже сказал, в большинстве сознания или большинства людей в народной культуре чаще всего представление о Боге, оно сведено на уровень представления о людях. Если вы посмотрите мифологию, мифология – это не что иное, как попытка придумать или описать Бога. Вот там в мифологии разные боги. Они там на колесницах ездят, они там ведут войны друг с другом. Там самые разные. Вот если вы читали греческую мифологию, или если вы читали какую-нибудь восточные там, верования разные, пытались проникнуться в центр и в суть их базовых ценностей, то вот там все эти представления о богах самые разные. То есть они все человекообразные боги. Друзья, это, кстати, одно из доказательств истинности Священного Писания. Только Библия говорит о Боге, который невозможно представить. Более того, Библия говорит нам о невозможном Боге. С человеческой точки зрения Бог невозможен. И это правильно, потому что Он непостижим, Он людьми вообще не измеряется. Он не может быть измерен Богом. Бог не может быть измерен людьми. Исаия 40 глава говорит об этом очень конкретно, 13 стих. «Кто уразумел Дух Господа? И кто был советником у него или учил его? С кем он советуется? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости?» Вот этот текст ясно говорит, что мы, люди, находимся в таком положении, в котором наши отношения с Богом могут строиться только в одном уровне – преклонении перед Ним. По простому факту, потому что мы абсолютно несопоставимы, несоизмерим наш уровень и Божий уровень. Этому посвящена основная часть Священного Писания. Иов, переживая жестокие страдания, на начальном этапе был убежден в том, что Бог поступает с ним несправедливо и неправильно. Почему так происходило? Потому что у Иова сложилась своя система, которую он измеряет, что правильно и что неправильно, что справедливо и что несправедливо. И поэтому он приходит к Богу и начинает измерять его своей собственной системой. Помните, как Бог подошел к нему и как Бог имел с ним дело? Бог не стал ему говорить: ну, Иова, давай-ка разберемся сейчас. подумаем хорошо вместе с тобой. Бог подходит, и первое, чем он занимается, он опровергает тот подход, который Иов применял. Он ему говорит, а где ты был вообще, когда все эти законы устанавливались? Когда я полагал основание земли, когда свет появился? То есть он сразу же говорит, ты находишься не в том положении, чтобы так разговаривать, ты просто неверно оцениваешь реальность. В конце всей этой истории самый большой урок, который Иов берет для себя, и который эта книга нам с вами преподает, заключается в этих словах, выражается в этих словах. 42 глава с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал». Вот это реальность каждого человека, друзья. Каждый из нас имеет внутри себя претензию на то, что мы все знаем, или если во всяком случае не все, но то, о чем мы говорим, точно знаем. И мы претендуем на то, что у нас есть, ну если не в последней инстанции истина, то во всяком случае вот в той инстанции, которая сейчас достойна для того, чтобы или достаточно, чтобы утвердить нашу позицию. Но здесь сказано так, Иов подчеркивает, он говорит, я знаю теперь, что я нахожусь в таком положении, в котором я не могу состязаться с тобой. 4 стих, выслушай, взывал я, и я буду говорить, и буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот здесь Писание показывает нам процесс возрастания в зрелости. Иов начинает понимать и принимать реальность того, кем является Бог. Вот это шаг, это ступень роста в зрелости. Кстати, друзья, один из самых эффективных методов возрастания в зрелости – это трудность. Вот почему Бог, любя своих детей, допускает им трудности. Мы учимся только под нагрузкой. Конечно, трудности могут привести нас и к обратному результату, и к ослаблению. Все зависит от того, правильно ли мы будем действовать в трудностях. Если в трудности вы смогли понять сущность того, как Бог, как Писание характеризует эту ситуацию, и поступили правильно, вы выросли. Причем, чем больше трудность, тем гигантский этот скачок роста, тем более значимым будет этот скачок роста в вашей ситуации. Вот почему в ситуации с Иовом мы имеем дело с таким очень ярко выраженным элементом его личного роста. И здесь Иов понял одно, он понял, что Бог определяет нашу жизнь, он определяет ее время, он ее определяет ее продолжительность, он определяет ее условия, он создал мир, он определил, каким ему должно быть. Он поддерживает и направляет этот мир в соответствии с неизвестными для нас и порой непостижимыми планами. Римлянам 11:33 апостол Павел подводит заключение, подводит итог своему представлению или презентации Евангелия. И он делает это такими словами. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Друзья, чем больше вы будете в конкретной ситуации, в каждой конкретной ситуации видеть Бога таким, как Он есть, тем более зрелым человеком вы будете. Вот вы сейчас находитесь в ваших реальных обстоятельствах. Здесь сидят сейчас несколько сотен человек. Я знаю, что у каждого из вас есть свой комплект сложных обстоятельств. У каждого из вас есть своя трудность, свое испытание, свои неудобства, свои какие-то сложные обстоятельства. И у нас всегда есть тенденция привязывать наш взор к этим сложным обстоятельствам. Друзья, поставьте перед собой цель. Попробуйте во всех этих обстоятельствах искать самого главного, искать понимание Бога. И тогда эти обстоятельства будут мощным инструментом того, чтобы приводить вас в состояние зрелости. Чем больше вы будете побеждать свое «я» и освобождаться от своего «я», видя Бога, тем эффективнее будет ваш рост. Есть второе действие истины, или вторая сторона действия истины. Это принятие реальности самих себя. Первое, чем мы занимаемся, Библия открывает нам Бога, и она рисует Его могущественным, великим, независимым, сильным. Второе, Библия открывает нам нашу реальность. Здесь также наша жизнь полна иллюзий. Каждый из нас представляет себя кем-то великим. Даже если мы не думаем так и не говорим в открытую, то внутри мы все равно мы претендуем на какое-то величие. Причем это выражается по-разному. У некоторых людей это выражается в такой мании превозношения себя, у других в мании постоянной подавленности. И одно и другое – это претензия на значимость. Только в одной ситуации один тип личности, он претендует то, что он великий, он просто игнорирует, что он не такой. А другой человек, он претендует, чтобы таким быть, но он видит, что он не такой, и поэтому ему грустно. И в одной, и в другой ситуации механизм или внутренний элемент, процесс тот же самый. И только Библия, она просвещает наш внутренний мир и позволяет нам принять реальность того, кто я есть. Бог создал тебя, не ошибившись, не ошибясь. То есть Он не ошибся, дав тебе такой-то рост, такой-то мозг, такие-то способности. Он знал, почему Он тебя таким создал. И Он сделал тебя таким, чтобы ты мог быть счастливым, эффективным и благословенным человеком в том положении, в котором ты есть, в котором ты находишься. Итак, принятие реальности самого себя. Как я уже сказал, что и здесь тоже у нас есть эта ложная концепция. Вот почему Священное Писание в очень многих местах конкретно говорит о том, чтобы мы могли изучать свое собственное сердце, изучать свое собственное состояние. 1 Тимофея 4, 15-16. «О всем заботься, всем пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден». И дальше написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». То есть первый шаг – нам нужно смотреть внутри, кто я такой. Опять-таки, когда мы говорим о том, что мы изучаем внутри себя, мы изучаем не просто механику или механизм, как функционирует наш внутренний мир. Хотя об этом тоже Священное Писание говорит. Самое первое, чему мы должны научиться, мы должны научиться тому, что мы сами по себе, всю свою значимость, вся наша значимость, она исходит из Бога, который нас создал. Это самый главный фактор. Самая главная какая беда в нас? Это претензия на самозначимость. Мы никогда не освободимся от претензий на самозначимость, пока мы не узнаем, где наша истинная значимость, и пока мы не примем этот факт. Есть некоторые люди, которые пытаются освободиться от претензий на самозначимость, смиряя себя. Например, уходят в монастырь или делают какие-то великие дела смирения. Но они сами того не замечают, как они гордятся своим смирением. Как они превозносят внутри себя такими несколько необычными формами и вариантами, но они себя теперь уже вот в этой сфере превозносят. Единственный путь, как восстановить настоящее положение, это понять, что мы сами по себе оторвались от Бога, и мы претендуем на то, что мы значимы. И теперь только тогда, когда ты будешь видеть Бога твоей значимостью, а себя полностью зависимым от Бога, только тогда ты примешь состояние, в котором ты будешь зрелым человеком. По-другому ты не сможешь функционировать. Я уже не раз приводил этот пример, и у меня есть еще несколько минут. Я вам нарисую эту схемку еще раз. Она, правда, здесь не будет видна, но вы уже ее слышали от меня. Я имею в виду тех, кто сидит там очень далеко. Поэтому я просто здесь нарисую, зная, что вы все знаете, что это такое. Очень хорошая иллюстрация, которая помогает, на мой взгляд, правильно понимать эту реальность. Помните банк? Банк. И здесь есть такая штучка, которая называется у вас здесь, я не знаю, как по-украински, кстати, называется. Я знаю, как она по-русски называется. Она называется терминал, где проводят карточку. Ну, в банкомате есть такой маленький компьютерщик, да, маленький компьютер, в котором карточку вы проводите, и там считывается магнитный код. Так вот, у этой штуки есть два провода, туда идут. Вы не видите эти два провода, но я точно знаю, что они есть там. Один провод идет, это переменный ток электричества, может быть, постоянное там, на каком он функционирует. Второй провод – это data, то есть информация. Информация, что она делает? Она считала вашу карточку, и информация побежала сюда в банк. В банке здесь есть система, которая позволяет определить, держатель этой карточки имеет деньги или не имеет деньги. Потом, когда определил этот банк, и информация побежала сюда назад, и она выдает на какое-то устройство информацию. Окей, гроши мои, продайте ему. Теперь представьте себе, если вот эту штуку вот здесь вот отключили от банка. Теперь получается так, что вот этот компьютер, у него все есть. У него есть транзисторы, микросхемы, там все, что нужно, чтобы он там функционировал. У него есть электричество сюда. У него лампочки мигают. Здесь это табло, это тоже функционирует. Нету только одного. Нет банка, связи с банком. Вот это состояние грешного человека. Как только у вас вот эта штука отключена от банка, она бесполезна. Ну, ей можно гвозди забивать, может быть. Может быть, там лампочки включать, если играться детям. Но свою функцию она не может выполнять уже. По простой причине, потому что ее ценность связана с банком. Ее ценность в связи с банком. Вот эта значимость, это очень хорошая иллюстрация значимости человека. Беда заключается в том, что мы от банка отрезаны, а ведем себя так, как будто знаем, кто мои гроши, а кто не. В этом наша беда. Теперь в чем заключается восстановление значимости человека? Когда человек приходит и говорит: Господи, без Тебя я ничто. Господи, Ты все во всем. Только когда Ты есть, я что-то значу. Я полностью на службе у Тебя, как этот терминал на службе у банка. В этом смысл нашей зрелости. 1 Петра 1,15 апостол Павел говорит о себе. Он говорит: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». То есть он признает свою полную незначимость. 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодатью во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мной». Заметьте, что он говорит. Он говорит: я вообще без Бога, без вот этого центра, я вообще здесь ничто. Я самый последний из этих всех терминалов, которые есть, из всех банкоматов. Но только потому, что благодаря Богу я вообще стал ценным. Я сделал так много, что больше других сделал. Впрочем, это не я. Это Божья энергия, которая через меня проходила и которая произвела столько ценного. Вот это восстановление значимости. Вот пока вот этот терминал, этот банкомат не отречется от своей собственной независимости, независимой ценности, он не сможет функционировать на банковской ценности. Это то, что нам необходимо делать каждый день. Если у вас есть какие-то фигурки, есть, знаете, есть разные сувениры делают. Ну, например, фигурка собора Василия Блаженного. Знаете такой собор, да? Я не знаю, есть ли у вас, у меня есть. Когда-то купил, был на Красной площади и купил этот маленький сувенирчик. Так вот, этот сувенирчик – это всего лишь навсего деревяшка. Ее ценность не в деревяшке, потому что от нее какая ценность? Ну, она даже там энергии от нее немного произведешь, если ее бросишь в этот, в камин, чтобы она там сгорела. Что еще с ней можно сделать? Ее ценность в том образе, который он отображает. Он отображает образ собора, который построен известным исторически каким-то знаменитым скульптором. Вот точно такая же ценность наша. Наша ценность не в нас самих, а в образе Божьем, который мы отображаем. И чем больше мы будем отображать этот образ, тем более эффективными, тем более зрелыми мы можем быть. Священное Писание много об этом говорит. Например, притча 16:4. «Все сделал Господь ради себя». То есть даже нас, чтобы мы отображали Его образ, ради себя Он сделал. И даже нечестивого блюдет на день бедствия. Римлянам 11:36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Деяние 17:26. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Заметьте, мы живем для Него, Он создал нас, Он назначил предопределенное время и пределы нашему обитанию. Для чего? Чтобы мы искали Бога, искали связи с Ним. Я думаю, друзья, этого достаточно для того, чтобы нам сделать небольшой перерыв, подведя итог тому, о чем мы говорили. Итак, мы все люди, нуждающиеся в Божьей восстановительной силе, в действии Божьего восстановительного процесса, который освобождает нас от последствий грехопадения. Этот процесс осуществляется посредством действия истины. Истина, прежде всего, открывает нам Бога и открывает нам реальность самих себя. Чем больше мы будем преуспевать в этом, тем более зрелыми и сильными мы будем. Во второй части мы поговорим о том, как истина делает нас способными иметь нашу уверенность в Боге, иметь способность эту уверенность трансформировать на других людей, людей, которые нас окружают. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что о нас, что Ты сделал сегодня, возможно, наше присутствие здесь, Ты дал истину Священного Писания, которая открыта для нас, Ты сделал нас способными слушать и воспринимать, и мы просим Тебя, помоги, чтобы эта истина, она пропиталась глубоко в наше сознание, чтобы она сделала нас способными оказывать созидающее влияние. Пусть, Господи, это слово, это начало, оно будет началом процесса, который в течение этих двух дней охватит наши сердца и трансформирует нас, уподобляя Тебе. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.